Братья, я хочу продолжить начатую тему вчера. Время работы над собой. Вчера эта тема уже звучала у нас. Я бы хотел сегодня еще более обстоятельно, где-то подробно коснуться некоторых моментов нашей жизни. Я тоже взял в основание 3 главу Деяний апостолов, стих 6. «Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. Есть такая пословица на Руси: чем богаты, тем и рады. Это о том, что я имею, то я и даю. Больше нечего дать у нас абсолютно. Но сначала немножко по тексту. Что хотел получить хромой от Петра и от Иоанна? Что хотел братья получить? Серебро или золото. Понимаете, почему хотел он получить серебро или золото, а не хотел получить здоровье? Ну, самое понятное, он так понимал, что никто ему ничего больше не даст. Самое многое, что ему могут дать, это могут дать серебро или золото. Вот я хочу сказать, он на это и рассчитывал. Но он получил не серебро и не золото, он получил больше или меньше, братья. Он же не имел никаких претензий, чего мне не дали серебра, чего мне не дали золота. Он получил больше, чем он хотел. Вот, он получил то, братья, что изменило его полностью жизнь. Ему больше не приходилось ни разу приходить к этим воротам просить милостыню. Если уже приходил, то, наверное, другое, давал кому-то, оказывал кому-то другому милость. Но сам уже никогда не просил, его жизнь изменилась полностью. Что же они имели, братья? Что имели, что именно дали эти два ученика Иисуса Христа, Петр и Иоанн, что они имели? Я хочу спросить, можем ли мы хоть что-нибудь иметь из того, что они имели? Можем ли мы делиться тем, чем они поделились? Ну, чтобы нам было понятнее, что они имели, об этом описывает Иоанн, что они имели. Я хотел бы, чтобы мы прочитали или открыли место Священного Писания, первое послание Иоанна, первую главу, с 1 по 4 стихи. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели словами очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Что же они имели? Ну вот посмотрим, давайте по первому стиху. Слово жизни явилось нам. Мы имели это слово жизни. Второй стих – это мы имеем жизнь вечную. Она к нам явилась, мы ее имеем. Третий стих – это то, мы имеем общение с Богом. Так, да, братья? Имеем общение. Четвертый стих – они говорят, мы предлагаем вам радость, мы имеем радость. Братья, что из этого мы можем иметь? Ну, абсолютно все, да? Абсолютно все. Мы можем иметь с вами слово жизни? Братья, можем или не можем? Можем иметь. Но нужно, наверное, признаться, не всегда мы имеем слово жизни, да? Ну, например, мы можем его передать другим людям? Можем его передать, братья, можем передать. Ну, допускай, я имею жизнь вечную, я не могу ее передать. Да может, человек может принять или не принять, но я должен иметь жизнь вечную. Общение с Богом я имею, братья, или не имею? Мы можем иметь общение с Богом? А другого человека увести в общение с Богом мы можем или не можем? А? Можем. Это каждому доступно или не каждому, братья? Абсолютно каждому человеку доступно увести человека в общение с Богом. И это делается очень просто. Даже неверующие люди и то говорят, в присутствии тебя нам трудно сквернословить, и нам душа отдыхает, и так далее. Вы знаете, то есть это возможно, абсолютно каждый человек это может сделать. Ну и последний вариант – это радость. в общении с Богом, мы можем с человеком поделиться радостью? Абсолютно можем. Это каждый человек может делать. Уже знаете, как вот Бог будет действовать, кому здоровье давать будет, кому другое что-то. Но сам факт, что мы можем вводить в общение с Богом, и это наша святая обязанность. Поэтому я бы опять хотел бы сказать, что мы имеем, то мы и даем. То мы и даем. Братья, я бы хотел сегодня сказать, что проблема не у молодежи. Не у молодежи, братья. Проблема в руководителях молодежи. Вот если нам спросить у молодежи, а вообще-то молодежь довольна руководителями своими? Довольна или нет? Ну, я не стою, что бывает среди молодежи какая-то оппозиция. Бывает. А в основном-то я хочу сказать, мы же сами понимаем ситуацию. Сами понимаем ситуацию. Мы удовлетворяем запросы молодежи или не удовлетворяем запросы молодежи? Что вообще, в чем нуждается наша христианская молодежь? В чем она нуждается? Хотят ли они жить святой, победной жизнью? Как вам кажется, братья? А? Не хотят? Хотят. Вы попробуйте с любым поговорить. Хотят. Мы совсем недавно были с Андреем на одном молодежном общении. Вот, и я задал вопрос. Я попрошу встать те, кто хотел... Ну, сначала спросил, что такое святой человек, святая девушка, святой или святая сестра, святой брат. А потом попросил, встаньте те, кто хочет быть святым человеком. Братья, я удивился, встали все. И даже те, которые были не похожи на христиан, то дети верующих родителей, там, поднакрашенные, такое, и они встают, и мы хотим быть святыми людьми. А кто не хочет, братья? Действительно, это есть у нас, внутри у человека жить свято хочется. Но почему, друзья, не живут этой жизнью? Ну, я вам задам еще один вопрос. Ну, наверное, все хотят молодежь иметь хорошую машину, хороший дом иметь, да? Хотят, братья, иметь хорошие деньги. Кто не хочет, братья? Ну, и среди нас даже никто не ходит. Так и сказал, я хотел бы бить. Но почему люди не живут так, не имеют хорошего дома, не имеют хорошей машины, хороших денег? Почему, братья? У кого-то нет возможности, а, скорее всего, не получается. Ну, даже люди повырастали, поженились. Живи, кажется, возможности какие у тебя есть. Что хочешь, то делай, да? Ни от кого ты больше не зависим. У них не получается. Что они тогда делают, братья? Пешком ходят. В долги влазят, на квартирах живут. Почему? Что им нравится этот образ жизни? У них выхода другого нет. И они пользуются тем, что они имеют. Я смотрю точно так в духовной жизни. Точно так. Когда они не имеют то, что мы хотели бы, чтобы они имели, они хотят иметь, у них не получается, тогда они пользуются тем, что у них есть. Нету духовной жизни, тогда плотская жизнь есть. Не дали мы им слово «жизни», они найдут слово «развлечение». Не увели мы их в общение с Богом, чтобы они получили радость от общения с Богом. Они будут искать радость от временных греховных наслаждений. То есть человек без этого не может быть, он все равно будет искать это. И вы знаете, немало людей, которые приходят на наши молодежные собрания. Я не буду говорить об общих собраниях. Нам сейчас смысл какой? Мы говорим сейчас о том, что мы с вами, чем не все. Что они не получают того, что нужно. А я так себе понимаю, что всегда люди стараются равняться на лучшего, на руководителя. Но у нас вообще-то мы выбираем руководителей молодежи и помощников лучших или худших, братья? Лучших. Лучших. И если это выбирает церковь, если выбирает совет, или если выбирает молодежь, они все равно выбирают такого человека, не такого, кто бы их развлекал, братья. А такого, кто бы их уводил в присутствие Божие, кто бы был серьезный человек. Я правильно говорю или нет, братья? Кто мог бы, знаете, сказать в словах жизни, кто бы мог вот человека провести в присутствие Божие. И даже самые слабые люди христианской жизни, они не будут выбирать себе подобного. который бы их водил бы гулять, там, развлекаться, втягивал бы их куда-нибудь, они к себе, руководителям молодежи, такого выбирать не будут. Они понимают, что нужно выбрать хорошего человека, который повел бы за собой. Ну вот в этом числе оказались все мои братья. Вы, кто сам хотел, кого избрали, кому поручили, но это из вашей молодежи оказались лучшие люди. Я так понимаю, что на вас должна равняться молодежь. Должна равняться молодежь. Недавно я слышал один пример. Поставили молодого брата руководителем молодежи. Ну, а молодежь, ну, запустение. Ну, как она бывает. Так, знаете, как-нибудь идет. Вот. Он присмотрелся, пошел, посетил молодежные собрания. Слабенько все идет, очень слабенько. Потом нашел одного брата, который не ходит на молодежное собрание. И спрашивает его: а ты что не ходишь на молодежное собрание? А ты что там делать? Там думают только все о том, как бы жениться или замуж выйти. Там один вопрос, больше никого ничего не интересует. А он спрашивает: а это вообще нормально, ненормально? Как тебе кажется? Я думаю, что это ненормально. Менять что-нибудь надо или не надо? Он говорит: все нужно менять. Тогда он ему говорит так. Вот в Евангелии написано: кто разумеет, делает добро, и не делает, тому грех. И ты понимаешь, и я понимаю. Вот если ты не придешь на молодежное собрание и не будешь делать добро, грех тебе. Я смотрю, пришел на следующее молодежное собрание. Собрание прошло, как и прошло, все. Ничего не изменилось. После собрания они остались двое. Что дальше делать? Ну, решили помолиться. Господи, укажи, как дальше быть, что дальше делать. Помолились, чтобы Бог указал, как выйти из этой ситуации. Нашли еще одного, который тоже не ходит на собрание, с тоже такими же понятиями, что там делать. Там делать нечего. Братья, у вас такие есть, молодежь? Сколько хотите. Да что там делать? Да там ничего хорошего нет. Там только одни. Мы лучше дома останемся. Это не от хорошей высоты, братья. Это от того, что у самих пустота, и они говорят: ну, этой пустоты мы и дома наберемся. Вот, кто-то что-то не поладил, и все. Нашли еще одного с таким же самым вопросом ему. Он точно так отвечает: делать там нечего, там ничего хорошего нету. Ну, они ему точно так поставили такую же задачу, объяснили ему, что не будешь делать добро, тем более ты понимаешь, тебе это видно, грех тебе. Убедили его, на следующий раз их 3 таких человека на молодежном собрании. Сделать тоже ничего не смогли. Остались после собрания молодежного, помолились вместе, открыли желание. А потом пришла мысль: давай мы что-нибудь планировать будем. Как вывести из ситуации? И вот, говорит, у нас прошло время, надо выходить, как обычно, говорит, выходит молодежь там на луг и веселяться. Вот, после собрания, там свободное время. Ну, это решили, говорит, то же самое. Ну, давайте мы какую-то программу составим, ну, подготовиться к поездке, проведем беседу. Так, ну, кое с кем поговорили из молодежи в личной беседе. Вышли, говорит, когда собрались, все предложили: давайте мы позанимаемся сегодня, вот так проведем вечер. Ну, в принципе, согласились, попробуем. Начали, говорит, проводить такое общение, вдруг это раз на эту поляну выезжает группа молодежи на мотоциклах, и ребята, и девчата, верующие тоже, часть этой группы, вытаскивают мяч с коляски: кто с нами, давайте, все, мы приехали, покидали мяч. Это на них никто не отреагировал, ни один не пошел к ним. Они постояли, говорят: нас не поняли, мяч назад и уехали. Ситуация среди молодежи изменилась. Я задаю вопрос: скажите, а молодежь вообще хочет иметь нормальную христианскую жизнь? Их действительно влечет туда, вот эти развлечения, там, футбол гонять, там, бегать, прыгать. Действительно они у нас только занимаются одним, как бы жениться и замуж выйти, больше их ничего не интересует. Братья, это вакуум. Это вакуум, когда нет духовной жизни, когда нету планированной вот такой, ну, нету слова жизни. Вот тогда и занимаются они вот этим ситуацией. Плотское преобладает. Оно же у нас живое всегда, оно же с нами присутствует, и оно стоит на первом месте. И вот поэтому я бы хотел обратить на это внимание, что это серьезный вакуум. Когда мы не сможем людей ввести в общение с Господом, не дать им вот слово жизни, не дать им духовной жизни, тогда вот они вот этим питаются. И вот тогда среди молодежи неинтересно много всего того, что нам не нужно. Я бы хотел спросить, а вообще, чего в христианской жизни можно получить радость? Где эти источники? Ну, молодежь же хочет радостно жить, да? Но они немножко по-другому выражаются. Интересно будет там или неинтересно? Но понимают, что если неинтересно, ну, они тогда думают, что можно бы сделать, чтобы было веселее, какие еще развлечения могут быть. Вот на эту сторону смотрят. Ну, вот я задам вам вопрос. Вчера была молодежь здесь. Много или мало было молодежи? А? Много. Вы, наверное, ну, кто здесь больше, те понимают, что приехали почему-то с Мишкина, с Новочеркасска, по-моему, шахты, отцов приезжали. Им что, делать нечего? Они приезжали сюда решать свои вопросы семейные. Братья, у них есть нужда, жажда слова жизни. Они хотят войти в общение с Богом. И не каждый раз едут и думают, а может быть, что-то мы и получим. Я правильно говорю, братья или нет? Они едут не от того, что им делать нечего, не для того, чтобы даже с кем-то встретиться. Они едут для того, чтобы загореться. И мы думаем так, ну кто же может им дать слово жизни? И нередко бывает так, предлагаем, да не, вы без меня обойдетесь, да не, я не готов и так далее. Это о том, что у нас, у самих, ну нередко бывают эти проблемы, что мы действительно у нас ничего нечего дать. И вот с таким состоянием мы нередко ходим на молодежное наше собрание, когда у нас нечего дать. Мы сами не можем понять, а откуда мы можем взять этот источник жизни, источник радости. Как его иметь? Давайте мы с вами, друзья, посмотрим. А все-таки, а где эти источники радости в христианской жизни? Ну, на что нам нужно обратить внимание? Где мы можем привести в состояние радости молодежь? У мяча. Может быть, там, третье лишнего, когда гоняем. Или когда вот какую-нибудь игру, о чем мы там хохочут все. Вот, и все. Там мы можем привести в состояние радости? Нет, друзья, там не приводит состояние радости. Есть другие варианты. Ну, давайте мы посмотрим несколько моментов. Я пока взял для себя 4 момента. Откуда человек или христианская молодежь, и мы куда, на что должны обратить внимание, откуда люди могут получить настоящую, богатую, хорошую радость в общении с Богом. Первое – это Псалом 118, стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Братья, у вас бывало такого, что радостью наполнилось сердце от слышанного слова? Бывало ли нет, братья? От прочитанного, от слышанного слова. Люди радуются, передают друг другу, и у самого есть желание поделиться. Ну, иногда люди бывают, знаете, услышат какую-нибудь прибаутку на проповеди, рассмеялись и ее рассказывают. Братья, там радости нет, там просто посмеяться ищут. А вот человек получил радость, читает Слово Божие и получает радость. Оно ему откровением получается. Братья, я вам хочу сказать, это очень серьезно. Что же в условии Господнем дает человеку радость? Ну вот слово жизни, что оно может дать? Ну, дает человеку утешение, пронесло. Обрадовался человек, у него скорбь, ему раз утешение. Дает ему надежду. Дает ему ободрение в его пути. Дает ему радость. И я вам хочу сказать, вы не обратили ли внимание, что многие молодежь сегодня больше не музыку слушают, а проповеди, беседы хорошие. Ну, какая-то эта волна, когда жили только на музыке, оно, кажется, проходит потихонечку. Вот едете в машине, молодежь, ты же беседы, давай того, того, того. И спросом не меньше пользуется сегодня, чем музыка. Люди имеют эту жажду в слове. И это слово, оно, слово жизни, оно дает человеку надежду, радость. Братья, где мы его должны брать? Вот если мы его не имеем, я вам хочу сказать, но нам будут рады, когда мы закончим нашу проповедь. Потому что не тогда, когда мы начинаем, а когда мы закончим. Вот бывает, я сам свидетель этому не раз. Прихожу как-то на молодежное собрание, люди неверующие сидят. Кто-то привел из молодежи своих однокурсников. И сидят, и переживают, и ерзаются. И ерзают. А что сейчас будет? Что может наш руководитель молодежи выдать? Это было давно, я не сейчас, это было лет 15 назад где-то. Что он может дать сегодня? Они сидят и переживают. И думают, ну кто же будет сегодня проповедовать? Нам же надо перед людьми неверующими что-то сказать, чтобы нам потом не сказали, а куда ты нас привел, а что у вас руководитель молодежь, на него стыдно глянуть. Ну так же, братья, бывает такое. И каждый раз, когда человек приводит, в собрание ли он привел, или что, вы знаете, у него желание, чтобы была хорошая проповедь сегодня. Вы согласитесь с этим или нет? И они слушают двумя ушами, и своими, и того, кто привели. Что же он сегодня наговорит? И потом на эти или радуются, им же перед человеком или стыдно перед тем, кого они привели, или они могут сказать: «Во, видишь, какая у нас жизнь, видишь, какое у нас хорошее слово». Братья, мы часто об этом не думаем. Многие думают: ну ладно, что-нибудь скажу. Ты что-нибудь скажешь, но не слово жизни. Оно будет неактуально, да, пожалуйста? Братья, я говорю, то, о чем мы как раз, вот то, что мы переживаем. Вот, и это скажу, это люди, которые вот там высоко, это живут. Кто будет, что будет проповедовать, братья? На что они смотрят? На нашу внешность? Да нет, я вам хочу сказать, не внешне. Не потому, что будет там говорить кто-нибудь, там, способен меня взять замуж или нет, жениться на мне. Нет, они смотрят другое. Он что-нибудь способен дать или нет? Духовной жизни даст или не даст? Братья, вот я вам хочу сказать, вот отсюда это источник радости. Не зря сказал Давид: «Я радуюсь Слову Твоему, как получившую великую прибыль». У людей много тупика, проблем. Они позалазили и выхода не имеют. Им подойти стыдно поговорить с кем-то. И вдруг они слышат слово по их проблеме. Как вам кажется, они слышать будут или нет? Слушать? С удовольствием будут слушать. С удовольствием буду слушать, а потом подойдут еще и поговорить с тобой. А как в моей ситуации поступить? Если они не услышат слово жизни, они не подойдут никогда. Сколько сегодня молодежи, шатающейся с одной церкви в другую, в третью, в четвертую, и в регистрацию, и в интернет. Почему? У них нет удовлетворения слова. Они не находят этого, братья. Они находят, они начинают потом говорить: вот там американский проповедник что-то там выдал. Вот давайте мы его послушаем. Вот там еврейский что-то наговорил. Давайте его послушаем, братья. Это очень большая проблема. И поэтому я бы хотел обратить внимание, нам надо обязательно получать это слово жизни. Где мы знаем, как оно получается, братья? Я думаю, мы чуть попозже поговорим, но нам его нужно брать. Оно есть у нас, эта возможность есть. Второе, на что бы я обратил внимание, это радость в молитве. Вот еще источник радости в молитве. Псалом 114, стих 1. Написано: «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». Радость в молитве. Получаем ли мы ее, братья? Это наслаждение и радость в молитве. Вы помните, есть песни христианские, вот такие слова: «Дай радость в молитве и в службе Ему». Поем мы, да? Это та же «Дай святость мне, Боже» песня. То есть это возможность иметь радость в молитве. Или, например, псалом «О молитва». «Я в молитве радость получал». Братья, получаем ли мы сегодня эту радость в молитве? Способны ли мы человека привести в молитве, чтобы он так вот загорелся желанием помолиться и получил бы радость? Знал бы, что Господь услышал молитву его. Какая ситуация у нас бывает нередко? Проходит собрание, молодежь молчит. Ну, ладно, молодежь молчит, а руководители молодежи, а помощники тоже молчат. А почему молчат, братья? Ну, смысла нет. Ну, я прямо хочу сказать. Ну, не получают этой радости, не получают они вот наслаждения в молитве. Вот потому они и молчат. Скажите, если бы он получал бы наслаждение в молитве, он бы молчал или не получал бы? Да не молчал бы, братья, не молчал бы. Я понимаю, что на это иногда нужно слово, которое побуждало бы к молитве. Но я вам хочу сказать, даже бывает, когда и слова нет, то человеку есть о чем помолиться и поблагодарить. И, к большому сожалению, нередко руководители молодежи, помощники или все ответственные, они молчат, упорно молчат. Они ничего не слышат и ни о чем не говорят. И никакого примера и образца для других людей нету. Но я вам хочу сказать, братья, это настоящая радость, когда человек молит и получает ее. Я ее получаю нередко, получаю это наслаждение. Не обязательно это должна быть длинная молитва. Это бывает просто искренняя, сердечная молитва. И Бог, Господь рядом, и утешает, и посылает и радость, и надежду, и утешение. Друзья, я бы хотел вам сказать, что надо на это обратить внимание. Мы на молитву иногда обращаем так. Ну, Давай, кто-нибудь там помолился как-нибудь, да и все. А в принципе, я хочу сказать, нам надо открыть, что источник радости в молитве. Не зря же Христос ночами молился, братья. Не зря же Он. И многие люди, вот вы посмотрите, кто читает книги «Герои веры» и многие другие книги, где они получали вообще, ну, переворот в их жизни был все. Это в молитве в основном. Бывало чтение сон, но больше всего нет, мы уходили в уединенное место и молились Богу. Молились до тех пор, пока Бог дал Духа Святого, пока поменялось внутри на все. Я рассказывал часто пример об одном человеке, который молился и ничего не получал у нас. Вот я знал, что Бог меня простил и все, но я хотел иметь новое сердце. И я понимал, что мне что-то нужно делать. Кого не спрошу, никто ничего не может помочь мне. Ему один посоветовал: ты знаешь, ты все равно ночами не спишь, ты возьми и молись ночами. И он говорит: я встал молиться, несколько раз за ночь вставал, несколько дней вставал, ничего не получается. А потом это однажды, на третий день, я никто ничего нового не говорю, я вышел, и это начал опять молиться, все спать, и я пошел, говорит, на крылечко стал молиться. И когда я начал молиться, Бог снял с меня эту грусть, дал мне радость, победу, новое сердце. Так он везде и всюду рассказывал с такой радостью, как Бог дал ему в ответ в молитве, как у него изменилась жизнь. Братья, я вам хочу сказать, это очень серьезно. Многие люди не достигают этого общения с Богом в молитве. У них молитва только так, вот туда идет, обратно ничего не приходит. Они ничего и не ждут обратно, у них просто обряд. Слово Божие говорит, что люди получали радость в молитве. Радость от чего? «Услышал Господь молитву мою». Вот этому я радуюсь. Следующее, на что я обратил бы внимание, это радость в служении. Радость служения. Но это немножко поближе для нашей молодежи. Вы обратили внимание, когда у них споют они хорошо, как они радуются? Да? Обратили они радость? Ой, как хорошо получилось, спели, сыграли мы, стих кто-то рассказал хорошо. Я вам хочу сказать, это очень хорошо, когда вот люди вот в труде вместе где-то поработали, кому-то помогли, посетили кого-то и радуются. И на сердце такая удовлетворенность, радость. То же самое я хочу сказать, братья, разве вы не получали такое, когда вы поняли, что слово ваше прозвучало хорошо? Как на сердце у нас? Радуемся, хорошо. Слава Богу, благодарим. Не только слушающий, и тот, кто говорит слово, он получает радость. А бывало такое, братья, ну, сказали слово, и стыдновато. Стыдновато. У нас недавно прошли курсы подростков. Ну, я спрашиваю, там у меня есть сын. Спрашиваю, ну как ты, проповедовал сегодня? Нет, говорит, у меня вот на третий день проповедовать я буду. Вот. Ну, потом спрашиваю, ну что проповедовал? Проповедовал, говорит, чуть не провалился. А что? Да я встал, говорит, мне так страшно стало, говорит, и я чуть не провалился. Но я вспоминаю немножко другую ситуацию, когда проповедовал еще один из молодых людей. Вы знаете, мы чуть не провалились, а он себя устойчиво держался. Разница есть, братья, да? И вот я вам хочу сказать, вот и надо люди вот так вот проповедовать. Его там ничего не сказал, он такой довольный, я проповедовал, а мы чуть не попроваливались. А этот человек, вот подход правильно, правильно. Он понимает, что что-то не то наговорил. Братья, я вам хочу сказать, а мы это понимаем или нет? Когда мы вышли, мы постояли 10-15 минут. Ну и действительно, ну понимаю, что ну, ничего не сказал. И что хотел, но ничего не сказал, братья. И вот я вам должен сказать, это очень важная мысль, братья. Нам нужно трудиться, нужно, чтобы наша жизнь была в отдаче. Радость, написано, блажение давать, нежели принимать. Блаженный, когда человек в отдаче служит, когда у него есть отдача. Но я опять хочу сказать, ну мы можем дать то, что мы имеем. Я эту мысль опять, братья, буду ее неоднократно, это мы можем дать только то, что мы имеем. Чего мы не имеем, дать мы не можем. Если я имею радость, получил ее от Слова Божьего, я ее передам другому. Если я сам ничего не получил от этого слова, я ничего другому не дам. Оно будет как для меня закрытая книга, сухое слово, так и для них. Я ничего не передам. И не нужно думать, если во мне это Слово Божие ничего не производит, оно произведет у кого-то другого. Не нужно так думать, друзья. Нам нужно получить то, чтобы передать туда. Ну и следующее, на что бы я хотел обратить внимание. Радость в общении с Богом и с Его народом. Давид в 121-м псалме, 1 стих, говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, идем в Дом Божий». Братья, ведь это очень важно. когда в среде народа Господнего, в доме, когда собирается молодежь, их туда тянет. Согласитесь, что это очень важно. Их тянет, они радуются, они пришли, и у них общение произошло. Вы, наверное, обращаете внимание, что есть люди пришли, побыли, посидели и ушли. Как он пришел с мрачным лицом, так и ушел с мрачным лицом. Бывает такое. А бывает, человек пришел с одним настроением, уходит совсем с другим настроением, побыл в общении с народом Господним. И это действительно, иногда люди даже, знаете, вот не могут выразить свое что-то, но они побыли в общении, они радуются. Они радуются, когда к ним кто-то подошел, даже узнал, как у тебя жизнь, какие у тебя переживания, чем ты занимаешься, какие проблемы и многое другое. Когда хоть подали руку общения, это приводит человека в радость. И тогда человек хочет опять идти, опять туда же идти. Но мы эту проблему очень часто поднимаем, что у нас люди иногда приходят, на них никто месяцами не обращает внимания. Молодежи много, каждый занимается сам собой. Ну, подумаешь, там кто-то пришел. Ну, и что пришел? Ну, пришел и ушел. Какая проблема? Не прибыли, не убыли. А нам нужно об этом думать, чтобы мы могли быть способны человеку передавать радость. Для того, чтобы нам сейчас немножко, перейти к более практичной стороне, я понимаю так, вот человек должен прийти, мы должны прийти на молодежное собрание, и у нас должно быть всегда, что мы должны что-то дать. Так или нет, братья? Но чтобы нам дать что-то туда, нам надо где-то взять, да, братья? Или не деньги брать, или оно само по себе проходит? Нам надо где-то это взять. Вот я и хочу задать вопросом. Расскажите, сколько времени и как вы готовитесь к молодежному собранию? Вот у вас по вторникам, мне когда молодежное собрание, вы несете ответственность. Расскажите, сколько вы времени и как вы готовитесь к этому? Ну, вот вам мы продавали методические материалы, раздавали для молодежи, для занятия там индивидуальные или там другие занятия давали. Ну, казалось, материал есть. Ну, что теперь, готовиться и не надо, да? Я встал, у меня книжка есть, некоторые братья ленивые или догадливые, не знаю, вроде это, они другим не раздают, у меня только есть, я вам буду читать. А вообще-то он рассчитан материал, чтобы каждому раздать, а потом работать. После того, когда они сами дома проработают, потом я должен вместе с ними проработать. И бывает так, что они лучше подготовились, чем мы, кто ведет. Мы надеемся, что мы зададим вопросы, мы же ведем, а видим, а люди видят, он не подготовленный. Он даже вопроса правильно прочитать не может, который поставлен. Братья, я хочу спросить, сколько времени мы готовимся к молодежному собранию? И как мы готовимся? Ну, хотя бы человека 3-4 может поделиться, да? Ну, наверное, я буду спрашивать. Ну, давай, вот тебе попал. А кто ты? Ну, просто скажи, все равно, что участвуешь, помогаешь. Ну, раз случилось, молодежь. Или ты помощник не должен готовиться ни к чему абсолютно? Ну, сколько это происходит? Ну, вот ты сел за час до молодежного собрания и готовишься. Ничего не приготовился, молодежное прошло, ты сидишь, готовишься. Так, что ли? А как это происходит?
Нам предупреждают за неделю. Я готовлюсь, за дней 5 до молодежи начинаю.
Ну, и что, и все 5 дней сидишь? Нет, готовишься?
За мысль Спэрджина. Готовиться к проповеди неделю. Ну, я неделю размышлял. Я взял один стих.
Так, ну хорошо, садись. Вот за вторым столом с краю, брату, пожалуйста, расскажи, сколько времени и как ты готовишься к молодежному собранию. Ты тоже не руководитель молодежи? Да что ж такое? Ладно, я хочу спросить руководителя молодежи. Кто у нас руководитель молодежи? Так. Кого ж мне спросить-то из вас, а? Ты руководитель молодежи, да? А ну-ка давай рассказывай.
Стараемся через молодежь начитать статью с Вестника Истины. Ну, я стараюсь так, чтобы несколько раз в течение недели прочитать одну и ту же статью, которую будем читать. Ну, и чтобы заранее подготовить вопросы. После того, как мы прочитаем, чтобы молодежь задала какие-то наводящие вопросы.
Так.
Отвечая сам на вопросы, я размышляю.
А как ты думаешь, вот провел ты молодежное собрание, молодежь удовлетворена, довольна этим общением? Хорошо, садись. Давайте мы еще спросим. А вот браток, вот средненький сидит. Да. Ну расскажи, как ты готовишься к молодежному собранию. Ну ничего, ну помоги нам сегодня даже. Давай. Довольна молодежь твоим ведением разбора или общения? Не, ну дело не в том, что ты не спрашивал, но ты же видишь по состоянию молодежи. Ты же видишь, молодежь благодарит после твоих занятий Бога. Так это есть, молятся, радуются. Или ждут, покажут, когда же ты закончишь. Да? Но ты сам так вот, когда проводишь это общение, ты имеешь удовлетворение, что идет все хорошо, тебя понимают люди. Ага, хорошо. Хорошо, братья. Братья, я хотел бы, чтобы мы вот, я спрашивал несколько человек, а вы сами, наверное, думали, а уж из меня же спросят, да? Что я отвечу? Братья, я должен вам сказать, что надо в этом вопросе подумать. Готовиться к молодежному не годится так, как-нибудь. Да ладно, я что-нибудь там скажу. Я же уже опыт имею. К любому молодежному собранию, к проповеди нужно готовиться заранее. Ты этим должен жить. Не в последний момент, ты этим должен жить. Работаешь ты, у тебя должно быть, утром встаешь, читаешь, ты эту мысль опять просматриваешь, молишься, чтобы Бог дал откровение, слово твое. Я вам хочу сказать, дает Бог. У кого-то в начале, у кого-то в самом конце. Бог с искренним поступает искренне. С лукавым по лукавству. Если ты ничего не делаешь, а думаешь, я что-нибудь скажу, Библия говорит, лукавый ленивый раб. Ты знал волю Господина своего. Я вам хочу сказать, братья, что беда в этом большая. Вот я так смотрю на нас сегодня, я знаю, что здесь не все. Некоторым даже я прозванивал. Почему тебя сегодня нет? Да не получилось. Да не смог прийти. Вот. Но я знаю других братьев, которые, знаете, вот среди молодежи не получается. В работе прекрасно получается. Где-нибудь еще что-то, прекрасно какую-нибудь акцию получается. Прекрасно получается, а в служении не получается. Заняты, не могу. Иногда бывает такое, как будто одни бездельники ходят только там, трудятся, а все остальные люди заняты, они занимаются своим делом. Братьям, я бы хотел, чтобы наша жизнь была обогащена. И у нас с вами есть возможность быть богатыми людьми. Богатыми людьми. Мы сегодня говорим о том, что нам нужно работать над собой. Если мы над собой работаем, то у нас будет что дать. И вот в каком направлении нам сегодня нужно работать над собой? Вот это вот вторая часть моей беседы, которую я хочу сегодня еще ее провести сейчас. В каком направлении, что же нам делать над собой, чтобы у нас что-то изменилось в лучшую сторону? Первое послание Тимофея, 4 глава, буду читать с 12 по 16 стих. Стих, то есть место Священного Писания очень знакомое для всех. Первое Тимофея, глава 4, с 12 стиха. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано было тебе по пророчеству с изложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя». Обращай внимание вот на первое, на что. Чтобы никто не пренебрегал тобою, твоей юностью, ты будь образцом. Вот в чем, в каком направлении нам нужно работать. И первое говорит, в слове. Будь образцом в слове. Ну, на что бы я обратил внимание сейчас бы? Первое, что мне так вспоминается. Что обещал? Исполни. Это образец в слове? Вот я пообещал, сказал, да я забыл. Да мне не получилось, да я не подумал. Ну, нередко так, мы к себе так снисходительно. Если ты пообещал для молодежи, пообещал для кого-то лично, ты должен исполнить. Я правильно понимаю или нет, братья? Это образец слова. Дальше, на что бы я обратил внимание, наша чистая речь. Вы обратили внимание, как сегодня молодежь меняет культуру речи? Как она, знаете, вот такая, ну, мирская речь становится. Вот лексикон такой у них там, то тюремный, то еще какой-нибудь новый. Иногда бывает, старшее поколение не понимает вообще, о чем они разговаривают. Речь оскудевшая. Многие слова позаменили словом «прикол» и что-нибудь еще подобное. Одно и то же, одни и те же слова, больше ничего нет. А такая скудная речь. Вот. Речь, которая двусмысленная. Говорит человек, и ничего не поймешь, что он говорит. Как хочешь, так и понимай. Братья, у нас должна быть речь чистая. Речь свободная от мирского лексикона. У нас не должно вырываться таких вот слов, которые сегодня вырываются, их даже не поймешь, эти слова ругательские или нет. Ну, сейчас таких много слов, но мы не должны употреблять этих слов. У нас не должно нигде не выходить. И я вам хочу сказать, это очень важно. Где бы мы ни были, дома мы проповедуем или просто общаемся с молодежью, у нас должна быть чистая речь. Я правильно говорю, братья, или нет? Мы должны быть образцом, ведь мы же стоим, на нас же равняются. Если я скажу какие-нибудь подобные слова, завтра все будут говорить, сказать, а что, служитель говорит, а что мне не говорить? Что тут особенного? Поэтому мы должны быть очень осторожны в словах, чтобы речь наша была свободна. Я должен сказать, что в слове это и проповеди. Я уже говорил, что проповедь должна быть содержательная, обогащающая, уводящая в присутствие Божие. Должна быть. Но я так понимаю, что может быть у людей кризис. Вообще это нормально или нет, когда человек кризис ощутил в себе? Ну, пустота. Нормально или нет, братья? Я бы вам сказал, что это нормально. Нормально, когда человек не просто всегда держится наверху, а когда у него происходит какой-то кризис. Плохо, когда в этом кризисе человек и остается. Знаете, любое растение, когда у него хватает влаги, вы знаете, что в этот момент оно делает? Оно корни пускает дальше, дальше и дальше. Вот когда у человека, он почувствовал, что у него какой-то кризис происходит, он начинает углубляться, искать. Он не сказал, ну, мне это больше не надо. Кто-то вчера написал записочку, вот в его состоянии, вот уже пару лет пропало всякое желание совершать трудиться. Что мне делать? Я должен сказать, это кризис. В этом кризисе нужно бездействовать. Нужно прежде всего углубляться. Во что углубляться мы должны, братья? В общении с Богом, в молитве, в чтении Слова Господня. Это прежде всего. Какой же дает в этом вопросе выход Павел? Что он предлагает нам делать, чтобы нам в Слове быть образцом? Чтобы нам выходить из кризиса? Он говорит, 13 стих прочитаю. «Доколе не приду, занимайся чтением». Ну вот на первое, на что я обращаю внимание, занимайся чтением. Скажите, пожалуйста, какие книги мы прочитали? Какие книги вы прочитали? Опять буду спрашивать. Ну, давай теперь ты расскажи, какие книги ты прочитал?
Все, что ли, перечисли?
Ну, перечисли хотя бы, ну, штук 5-10.
Вестники истины читают.
Так, раз. Так. Какую?
Совершенно секретно.
Так. Вот какую бы ты посоветовал книгу прочитать братьям, сказать, вот эта книга мне помогла духовно возрасти, окрепнуть, дало мне, насытило обогащение мне. Пожалуйста,
посоветуй. Вот эту книгу советовал тоже прочитать, потому что там она, если проследуешь, как молодые братья трудились еще в подогонении,
Так, хорошо. Садись, пожалуйста, вот ты, браток. Да-да. Расскажи, какие ты книги прочитал. Так, хорошо, через одного, браточек, пожалуйста, ты расскажи, что ты читаешь, какие книги.
Я читал
Хорошо. Ну, давай, Данил, что ты читаешь?
Мне сейчас читаю книгу, мне очень она понравилась. Хадсон Тейлор называется. Это общество. Хадсон Тейлор называется. Это про китайского миссионера, который читает, он трудится и очень поучительно. Она мне очень понравилась.
Хорошо. Братья, кто бы мог предложить прочитать хорошую книгу, какую бы посоветовали, которая так вот духовно назидает, обогащает человека? Давай, пожалуйста.
Плета, там две части. Стремление к совершенству и родительство Божие. Такая она большая, но
ага. Так, ты что посоветуешь? Ну, давай еще ты. Братья, я понимаю, что вот есть книги, они так художественного или полухудожественного изложения. Они интересны. Но я обращаю внимание на те книги, которые нашу жизнь меняют. Вот я слышу некоторые моменты, вот эта книга, вот она дает действительно жизнь. Я вам посоветовал бы некоторые книги прочитать, которые помогут во многих направлениях вам. Например, книга «Человек, которого призывает Бог» Освальд Смит, по-моему. Вот. Книга небольшая, но она дает многие понимания в этом направлении. Вы знаете, я вам даже посоветовал прочитать книгу «Путешествие пилигрима и духовная война», чтобы нам видеть ситуацию, в которой мы живем. Видеть, почему, откуда происходят у человека проблемы, что это такое. Мы с этим сталкиваемся, мы сами переживаем, но не понимаем. А другие подходят, мы не можем сказать, а что с ним происходит? Как и что? Я думаю, что это бы помогло бы. Вот такие книги, они бы нам помогли бы. Вот. Ну, даже, знаете, «Свет из тени будущих благ». Это хорошие книги, которые, ну, я скажу, мне она во многих вопросах помогла разбираться в Библии. Вот. Есть, например, Макинтоша на эти же толкования Пятикнижия, но он очень тяжело толкует. Книги большие, тяжело читать, а вот этот легко, легко и понятно становится. Вот я вам советовал читать серьезные книги. Но я даже вам посоветовал бы для того, чтобы нам понимать начало жизни, начало рождения свыше. Вот. Очень хорошие книги, детские книги «По следам веры». Как ее название? А? Кристины Рой, да. Их там 11 книг. Братья, почти в каждой книге отличается, показывается момент перелома, рождения свыше, победа над грехом. Вот как выходить вот с таких вот простых ситуаций? Она показывает на простом художественном моменте, она прямо говорит, это книги я как? Ну, из многих сюжетов жизненных я составляю книгу. Это жизненные книги. Ну, мы иногда, значит, примера хорошего провести не можем. Начинаем его придумывать. А я вам хочу сказать, там очень много такого полезного, хорошего. Я бы вам не советовал пренебрегать детскими книгами. Это тоже книги, которые, тем более наша молодежь, она невысокого уровня. Вот, иногда кто-то ее подзастреет в детском состоянии. И вот показывать выход нам очень надо. То есть я вам советую, ищите книги серьезные. Серьезные книги для того, чтобы не просто так... Сейчас какая у людей тенденция? Романы читать христианские. Сказки, рассказы слушать, небылицы всякие, когда красиво излагаются, но в жизни так не бывает. И на этом возрастает у человека такая ложная вера. Ложная вера. Наверное, вы читали книгу «Ломку» и рассказ слушали. Братья, это ложь. Это хорошая фантазия. Ни один не пошел и не встал на слепой жениться и тому подобное. Это просто ложь, фантазия хорошая. И люди на этом растут. И сейчас какое понятие у людей? Надо пойти погрешить хорошо, наделать как можно больше зла, потом покаяться, и жизнь прекрасная. Все Бог забывает, за хребет выбрасывает. И живое, прекрасное, хорошо. Это ложь полнейшая, братья. И поэтому я бы не советовал. Сегодня вот молодежь живет этими романами. Подоставали этих романов, кто его знает где. И они ходят из рук в руки, живут. А веры-то нету. А победной жизни нету. Чаще всего эти любовные христианские романы. Они ничем не отличаются от мирских. Все на этом построено. Вот как они жили, как падали в грех, как женились, как выходили замуж. Люди сидят, читают, плачут, и все уходит из судьбы. Хотя, чтобы так у них жило, а в семье проблемы. В семье серьезные проблемы. По книге ты жить не будешь. Есть Слово Божие. Поэтому я вам советую от этих книг подальше, братья. А брать серьезные книги, если вы хотите, чтобы вы были в этом вопросе в образцом, чтобы у вас было слово жизни, чтобы вы могли понимать. Вы знаете, что делает Дух Святой? Дух Святой, написано, когда придет, напомни то, что мы знаем, что говорил нам Христос. Не нужно думать, что Он нам откроет то, чего мы не знаем. Я не читал Библию, и Он мне раз и откроет. Нет, в одном моменте было сказано, когда тебя поведут перед правителей и дать отчет, ты не заботься, что будет говорить. Дух Святой вам подскажет. А что Он подскажет? Он нам откроет опять то же самое слово. Некоторые люди думают, а что ты там Библию читаешь? Вот тебе что-нибудь лично открыл Дух Святой? Вот тебя что-нибудь сказал? Вот и заблуждение, братья. Дух Святой написан, напомнит. А чтобы напомнить, нам надо иметь это. И в нужный момент приведет Бог на память и пример нужный, и в беседах личных. А если мы не заботимся о своем обогащении духовном, ничего не напомнит, братья, ничего не напомнит. Вы с этим согласны, нет? Кто, братья, не читает, я вам советую читать. Ну, к большому сожалению, многие не читают журнала даже «Вестник истины». Не читают, да. Мы так все знаем. Да там одно и то же. И да и Библия одна и та же. И не читают люди. И поэтому мне бы хотелось, братьям, сказать, надо читать. Надо читать. Слово Божие говорит так. «Вникай в себя и в учение», 16 стих. «Вникай в себя и в учение». Вот. Для чего? Ты будешь получать от Бога слово, слово жизни, в общении входить, будешь передавать другим. Я бы вам обязательно, братья, советовал бы, то, что я и сам делаю, иметь, ну так мы называем тихий час. Лучшее время – утро, когда еще все спят. Пораньше встань, пока тебя никто никуда не гонит, не тревожит, и позанимайся чтением и молитвой, рассуждением, с ручкой, прочитал, выдели какой-то текст, немножко его просмотри, проработай, напиши вывод, свое как-то понимание. Это рост, это развитие, братья. У нас тогда, говорят, там где-то там происходит, как у деревьев корни идут. Так вот у нас мозги там немножко, лишние извилинки появляются, когда мы что-то начинаем работать, заставлять себя делать выводы и что-то записывать. Если мы этого не делаем, там никаких извилинок нет. Наш мозг короткий там у него эти, и мы просто зацикливаемся, и люди ограниченного ума, потому что мы не работаем над собой. Многие люди сегодня привыкли к ленивой жизни. Поспать, отдохнуть, помечтать и в жизнь пойти. И ничего нету, братья, ничего абсолютно нету. Мы не должны быть, молодежь, руководители молодежи, не должны быть люди ограниченного ума, закомплексованные. Они часто закомплексованы, нечего дать. Но с другой стороны, они слишком болтливы, чтобы посмешить кого-то, анекдоты, всякие прибаутки. Вот это они слишком тут развязаны. А вот как чуть на серьезно, все, я ничего. Я человек не этого направления. Братья, нам нужно об этом подумать хорошо, серьезно. Следующее, на что обращает Павел, чтобы мы были образцом в жизни. Ну, вы знаете, что я из этого отрывка для себя сделал вывод. По 13 стиху. «Доколе не приду, занимайся». Я обратил внимание, занимайся. Это о чем говорит, братья? Лень побеждать нашу надо. Братья, не зря Слово Божие, лукавый и ленивый раб, ты знал волю Господина своего. Лень, она у нас присутствует у всех. Нам хочется, знаете, позаниматься, это надо встать, это надо посидеть, почитать, поработать, лишний раз склониться на колени, что-то где-то, знаете, ну серьезно посидеть, ну, позаниматься над собой. Лень. Да я лучше послушаю, да я лучше попою, да еще что-нибудь. Вот, братья, вот эта лень, апостол Павел говорит, ты хочешь, чтобы тебя не пренебрегали? Хочешь быть образцом? Он говорит, занимайся. Занимайся. Следующее, на что обращает он внимание, 15 стих. Он говорит, об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой был очевиден для всех. Другими словами, добивайся успеха. Добивайся успеха. Не получается, добивайся его. Не получилось сегодня, получится завтра у тебя, если ты будешь в этом направлении работать. Знаете, я бы так вам сказал, жизнь наша должна быть целеустремленная. Упорядоченная, дисциплинированная, ну, проще хочу сказать, по расписанию, если кому-то непонятно. Как это понять по расписанию? Я должен знать, когда мне что делать, во сколько мне вставать, во сколько начинать, во сколько заканчивать. И работу свою, и отдых свой, и время, когда я отдаю, вот, и для молитвы, и для семьи, и для работы. Я должен знать, когда я что должен делать. Не так, ну, ладно, ну, сейчас, ну, ладно, сегодня я работать не буду, настроения нет, я завтра сделаю. А завтра у меня настроение опять не получилось, у меня долги пошли и так далее. А если человек ленивый в одном, он ленивый в другом. Надо почитать, позаниматься. Да нет, мне сегодня как-то, мне лучше полежу. Да я лучше пойду на велосипеде покатаюсь там, на машине или еще что-нибудь. Никакой дисциплины, никакого порядка. Откуда же будет у тебя богатство? Какой образец ты будешь в жизни иметь? Некоторые, знаете, ну, хотят сказать, ну, как, ну, жить по расписанию. Братья, вы в армии служили, нет? Я думаю, вряд ли. Вы, наверное, не понимаете, о чем речь идет. Там все по расписанию. В армии все по расписанию. Братья, а мы не являемся теми же самыми воинами Христа, вот рабами Господа. У нас должна быть какая-то вот, ну, я скажу, дисциплина в жизни нашей. Одна из проблем – у нас нет дисциплины. Но я обратил внимание, иногда молодым людям дают выходной. Говорят, ну ладно, сегодня ты на работу не идешь. Отдыхай. Вы знаете, что они делают? До 4-5 часов вечера спят. Они сутки спят. Но я понимаю, надо иногда отдохнуть, братья. Но извините, ну проспать весь день. А потом я обращаю, какое настроение, когда человек проспал весь день? Он встал, поел, и знаете, что дальше делает? Опять спать идет. Ну попробуйте вы сами, кто не пробовал. Будет один вариант, вам захочется просто спать, и начнется ленивый образ жизни. Кто-то писал такой стих, не дозволяй душе лениться. Братья, вот эта вот лень, это беда в жизни нашей. Вы не обратили внимания, насколько сегодня ленивая молодежь вообще? Ну, погулять, поразвлекаться, пойдут. Как какое-то на серьезное дело о чем-то, что-то подготовиться, у меня нет времени, я занят, я не могу. Все, а он развлекаться вперед, все пойдут. Вот поэтому я хочу сказать, мы должны понимать, что такая не только молодежь, мы сами такие. И нам нужно себя дисциплинировать, работать над собой, чтобы у нас что-то было, братья, нам нужно брать, нам нужно обогащаться. Если у нас не будет, ничего мы не дадим. Достаточно поэтому, да я думаю, что дальше рассуждать каждый будет, пойдет. Следующее, апостол Павел говорит, будьте образцом в любви. К чему? Кого я любить должен? Ну, я бы обратил внимание опять к Слову Божьему и к Богу. Давайте мы сейчас небольшой анализ сделаем. Небольшой анализ. Вот с этого стола, Ну, давай вот с тебя начнем. Любой стих из Евангелия от Иоанна на память. Или из Матфея, давай по порядочку. Я попросил с Матфея тебе потом попросить. Да, один стих на память из Евангелия от Матфея. Ты не помнишь, где записано? 11:28. Пожалуйста, из Марка, следующий стих. Один стих из Марка. Не помнишь, из Луки. Из Луки стих. Любой стих из Луки. Из Деяний Иоанна говорили, не буду. Из Деяний апостолов один стих. Ладно, следующего попросим там из Марка. Браток, пожалуйста, один стих из Марка на память. Ну, ситуация понятна, да, братья? Я думаю, сейчас пошел бы по другому кругу, было приблизительно бы так. Приблизительно бы так. О чем это говорит, братья? Вы обратили внимание, братья, вот люди, которые, ну вот, любят каких-то героев. Они цитируют по полстраницы их рассказов, высказываний. Я удивляюсь, откуда у них? Оно бы надо это заучивать, их высказывания и так далее. А почему оно легко заучивается? Они любят их, братья. Они любят их. Братья, если мы любим Слово Божие и Бога, мы будем знать на память многие стихи, оно будет мне близко и дорого, я буду этим жить. Вы знаете, вот мы вчера говорили о играх, а я вам советую, внедрите эту игру. По порядочку, с каждого Евангелия по стиху. А ну-ка давайте, раз, и не надо много. Я вам хочу сказать, очень хорошо, результативно будет. Можно и призы там, и все, что хотите, можно и продумать. Но это очень хорошо, когда мы знать должны Священное Писание. Любовь к нему должна быть. Но представьте себе, когда к руководителю молодежи подходит и говорит, ну, брат, ну, вот я не знаю, как, вот что по этому вопросу Библия говорит? Не знаю. Не знаю. Ведь мы должны знать Священное Писание на память. Я бы вам советовал, чтобы мы это делали. Итак, вот первое я скажу, в этом-то и выражается наша любовь к Богу, когда мы знаем Священное Писание. Следующее, на что я бы обратил внимание, любовь к молодежи, к церкви. А вы занимаетесь с молодежью, вы любите это дело или нет, братья? Вы молодежь саму любите или нет? Это видит молодежь, что ты ее любишь. Ты любишь церковь. Как это можно определить, братья? Ну, если я люблю церковь, я там буду находиться. Это прежде всего, да? Я не буду ходить раз в неделю и сказать так. Но для меня это много. И понедельник сходить, и вторник, и среда, и четверг. Мне хватит один раз в воскресенье. Братья, если я люблю, я буду стремиться к народу Господнему. Это прежде всего. Я буду стремиться в общении с молодежью, я буду уделять им внимание. Я не буду сказать так, мне надо быстренько убегать. Но бывают моменты, когда я что-то... А так, если я постоянно, мне некогда с вами, то это что человек не любит. Не любит. Надо молодежь любить. Вы знаете, вот Луки 5 глава, 7 стих написан так. Он любит народ наш и построил нам синагогу. Откуда они узнали, что он любит народ? Он заботится о них, да, чтобы им было удобно и хорошо. Вот когда мы заботимся, братья, я вам хочу сказать, любовь проявляется в жертве, в отдаче. И это должна видеть молодежь наша. Мы должны жертвовать временем, средствами, отдыхом, собой и так далее. Вот если это есть, я вам хочу сказать, у нас будет нормально. У нас будет нормально. А если молодежь видит, что ты ее не любишь, результаты будут слабенькие. Ну, еще некоторые моменты я обращу из того, что здесь уже апостол Павел говорит. Должна быть у нас образец в духе. Что это такое, братья? Образец в духе. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Я бы хотел обратить внимание, твердость духа. Твердость духа. Способен постоять за молодежь. В трудные минуты не опустить руки и не бросить молодежь, спасая себя. Или так, чтобы мне было хорошо. Ну, даже на этот случай, вот я тоже слышал недавно один случай. В трудные времена собралась на молодежное общение. Милиция приехала, собрала всех. И укатили за 30 километров, вывезли там, говорит, выбросили в поле и уехали. Вверх с ними руководили молодежь. Что делать? Узнали куда? До ближайшей электрички 15 километров. Вот в таком моменте. Как-то надо возвращаться. Ну и рассказывает один из братьев, говорит, что произошло дальше. Ну, пока мы пошли узнавать, где, как, туда, в каком направлении идти, руководитель молодежи остановил, говорит, попутную машину, сел сам с сестричкой и уехал. Она сбросила всех. Он спас свою жизнь, спас, ему надо быстро. А нет, мы сидели, думали, что же нам делать. Вы знаете, какая реакция была у молодежи? Ну, мы тебе сделаем. Вот такое. Какой там уже после этого руководитель молодежи? Когда он о них не думал, он подумал, как ему быстрее туда добраться, ему надо на молодежное общение вернуться, а всем остальным это не надо абсолютно. Вот этот момент, братья, у нас не годится. Вот тут и должно быть. Ты последний должен выходить из трудных ситуаций, а не первый сбегать оттуда. Это наша проблема, мы должны об этом думать. А если у нас о себе больше, чем о молодежи, толку от нас не будет. Я думаю, что твердый духом – это не колеблющийся человек. Я бы о противоположную сторону посмотрел бы. Слабодушный, двоедушный, колеблющийся, увлекающийся всяким ветроучением. Братья, это нам неприемлемо. Это не твердый духом человек, у него нет постоянства. И если у нас в этом вопросе нет твердости, понимания, если мы так начнем идем по этому пути, а может быть, это путь неправильный, а может быть, действительно там правильно, а может, вот те правильно, а может, вот эти, а давайте мы еще вот эту книгу почитаем, давайте мы вот эту посмотрим, еще там музыку послушаем, давайте мы еще то сделаем. Братья, это о том, что мы сами не понимаем, что мы делаем. Мы живем просто настроением, у нас нет понимания. Твердого духа, будь образцом в духе. Следующее, на что бы я обратил внимание, будь образцом веры, здесь апостол Павел говорит, у веры. На что бы здесь обратить на внимание? Ну, когда мы так все верны. Братья, на один стих всего на все я хочу обратить внимание. Книга пророка Исаия, 3 глава, 10-11 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, и скажите беззаконнику, горе ему». Мы верим в это слово или нет? Согласитесь, что сегодня многие в это не верят? Я вам расскажу один случай. Недавно беседую с одним молодым человеком, сын верующих родителей. Ему уже 19 лет, и ему спрашиваю, ну как у тебя, нормально у меня все. Ты крещение принимаешь? Да нет, я сейчас крещение не буду принимать. А почему ты не будешь принимать крещение? Да, ну еще. Ну пока, ну нет желания, нет у меня, понимаешь. Вот когда у меня будет желание, тогда я буду делать это дело. Ну дальше вариант спрашиваем, а когда ты вообще думаешь каяться? Когда придет желание? А вообще-то я уже каялся, говорит. И оно нужно каяться до тех пор, пока покаешься. А смысл, что ты каешься и не покаешься? Вот когда покаешься, но у меня не получается. Спрашиваю, а ты когда вообще думаешь, семейный вопрос, когда? Ну, лет 22-23. Ты его будешь решать в семье, в церкви или в мире? Ну что, я совсем ненормальный? Конечно, в церкви. Ну, вы видите, как, насколько сразу раз и сузился промежуток времени. Ему 19-22, он хочет решать семейный вопрос. Сколько времени остается? 3 года. Какие твои дальнейшие намерения? Нагуляться надо вдоволь, чтобы потом не тянуло туда. Ну, смысл, что я сейчас приму крещение, а через полгода меня отлучат. А так я нагуляюсь, меня тянуть не будут, я потом приду, приму крещение, и, конечно, я в церкви буду решать вопросы все свои. Вы смотрите, как люди сегодня решают вопрос. Скажите, боится Бога или нет? Будет ему благо или нет? Когда я ему говорю, слушай, а что ожидает тебя впереди? Я же вижу, что обманчивый вариант. И читаю ему место 29 глава из книги Второзакония. Кто услышал? Проклятие слова, проклятие за эти поступки, и в сердце своем скажет, я все равно буду счастлив, хотя пойду по произволу сердца своего. Скажите, что будет тогда? Помните, что написано? Господь сказал, отделю такого, не прощу ему, и пойдет на погибель. Скажите, Бог все прощает или нет? Ну, это же не мне, это же кому-то там сказано. А у меня так не будет. Вы обратили внимание, братья, что немало людей, которые, вообще все, кто уходит в мир, дети верующих родителей, у них есть желание вернуться назад. Они уходят с целью погулять. А потом вернуться, и они же понимают, что в семье, в церкви, здесь намного лучше все вопросы устраивать. Но возвращаются единицы, а остальные там и заседают. Почему? Бог с искренним поступает искренне, с лукавым по лукавству его. Так вот, я бы хотел обратить внимание, братья, мы должны быть образцом веры. Верить в Слово Божие. Нам должно быть основание нашей веры в Слово Божие. Молодежь сегодня не имеет этой веры, многие не имеют. Поэтому ни Бога не боятся, ни людей не стыдятся. У них свои умозаключения, у них вера от прослушанных вот этих дисков и кассет. Наподобие ломки, верка и тому подобное. Вот они хотят вот так жить. Вот поэтому нам нужно на это особо обратить внимание. Но потом он еще обращает внимание на последнее, в чистоте. В чистоте. Будь образцом в чистоте. Братья, это вопросы целомудрия. Это вопросы чистого сердца. Но я кратенько хочу сказать, чистый телефон. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Вот, музыка чистая, видео, компьютер наши, интернеты должно быть чистое. Свободен должен быть от всяких соцсетей. Свободен должен быть. Слово Божие говорит так, я читать уже не буду, второе послание Тимофею. Там написано, в большом доме есть разные сосуды. Но Бог пользуется не золотыми сосудами, братья, написано чистым сосудом. Кто будет чист, тот будет годен владыке на всякое доброе дело. Дальше он говорит, юношеских похотей убегай, одержись веры, правды, любви. С кем? Со всеми, кто призывает Господа от искреннего сердца. От чистого сердца, да? Вот с кем держись общение, вот оно наше направление. Братья, если мы вот так будем над собой работать, уверен, жизнь наша будет богатая, проповеди будут у нас, Бог будет через нас действовать, будет слово жизни, мы будем способны вести в общение с Богом. Я уверен, братья. Если мы в этом вопросе не будем над собой работать, братья, смысла нет работать над другим. Мы другому не дадим того, чего мы сами не имеем. Это равносильно так. Отец курит и говорит, сынку, тебе нельзя курить. Это абсолютно одинаково. То же самое и у нас. Я удивляюсь, братья. Мы столько говорим сегодня об этой нормальной жизни, что мы должны быть свободны от этих всех соцсетей, интернета, увидео, про всех этих кино или просмотров фильмов. И вдруг я встречаю руководителя молодежи. Это посмотрите, он смотрит фильмы. Он там и там и там. Чего вы с нас спрашиваете? А он руководитель молодежи. Сергей, я не могу понять, что ты вообще тут делаешь? Как ты, папа, как ты вообще, ну что ты можешь дать другому? Братья, вот это вот беда у нас. Мы думаем, а мне это нужно. Я должен знать, что потом другого предупредить, чтобы он туда не лез. Братья, да чего вы глупостью занимаетесь? Ты туда залезешь и точно так осквернишься. Я не думаю, что ты не осквернишься. Осквернишься и ничего тебе не будет. Поэтому вот это вот знание, которое оно ничего не дает, кроме беды, нам оно не нужно. Слово Божие нам говорит так, что я имею, то и даю. Вот если мы оттуда берем багаж свой с интернетом, вот там с просмотром чего-нибудь, той музыкой, которую... Братья, вот это оно у нас и есть. Мы это и дадим. Если мы берем от общения с Господом, работе над собою, если мы стремимся, чтобы Бог мною пользовался, мы дадим ему нормальную, серьезную жизнь. Вы обратили внимание, где хороший руководитель молодежи, боящийся Бога, там молодежь хорошая. Где руководитель Божий, руководитель молодежи, он немножко такого широкого направления, там и молодежь такого широкого направления. Все дозволено, все можно, и ничего не переделаешь. И не переделаешь. Поэтому я опять хотел бы сказать, друзья, зависит от нас. Вот представьте, нас тут 100 человек. Вот мы вчера говорили о самом простом, об играх. И вот у нас 100 человек в своей земле, мы играть не будем в эту игру. Результаты будут или нет, братья? Результаты будут. Если нас 100 человек, мы захотим вести другой образ жизни, чтобы угодить Богу. Результаты будут или не будут? Будут, братья. А если мы идем по накатанной, как идет, так и идет. Лишь бы прошло 2 часа нашего общения. Вот так оно и будет идти. Все зависит от нас, братья. Бог готов нам оказать милость и помощь. Пусть нас Бог в этом благословит. Однажды Иуда сказал Иосифу, он не знал, что это Иосиф. Он говорит, раб твой поручился за отрока перед отцом своим. Братья, и вот я вам хочу сказать, вот когда мы стали на этот вопрос, на ответственность среди молодежи, с нас Бог и спросит. Или не спросит? Или я побыл, ну вот побыл, 2-3, и пошел, женился, и больше мне ничего не надо. И вроде бы ничего, за мной ничего не числится. Да ничего подобного, братья. Бог спросит за нас, с нас, за наше время, когда мы несли ответственность. Что ты сделал? Ты приблизил людей к Богу или удалил? Ты был примером, образцом или был соблазном? Спросит или не спросит, братья? Я бы еще хочу сказать, церковь – это церковь Бога живого. Это не моя. И не Николая Ивановича, никого. Это церковь Бога живого. Написано, что ему не безразлично. Кто касается вас, касается зеницы ока моего. И если мы дерзнем что-нибудь ввести не то среди молодежи, чуждый огонь, как увели Надав и Авиу, написано огонь, попалил их, попалил. Братья, нам нужно понимать эту ситуацию, это ответственность. Это ответственность, и пусть нас Бог благословит. Я бы хотел, чтобы мы помолились Господу, чтобы нам идти этим путем, чтобы мы сами, у нас появилось это желание обогащаться, иметь этот духовный образ жизни, работать над собою, как должно, чтобы и другим передать то, что мы имеем. Аминь. Помолимся.